Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания к евреям. Сегодня мы заканчиваем 7 главу и начинаем 8. Несколько слов для того, чтобы мы могли вспомнить предыдущие наши темы и логику всего послания. Послание называется определенной этнической группе людей, да, если другие послания по признакам места проживания римлянам, коринфянам, ефесянам, галатам, то это послание к евреям. Наверное, в этом названии уже много чего можно прочитать. Это определенный менталитет, определенный культурный контекст, определенное мировоззрение, которое сформировалось в течение тысячелетий истории израильского народа. И вот из израильского народа многие приняли проповедь Евангелия, в первую очередь это были апостолы Христовы, и в диаспорах по всему миру жило немало христиан из иудеев. И вот какой-то группе этих христиан апостол пишет свое послание. И естественно, они находились как бы между или под действием двух сил. С одной стороны, сила традиций, к которой они привыкли, к которой они с детства были воспитаны, мировоззрение, которое таким образом у них воспиталось. А с другой стороны, это проповедь Христа как Спасителя. И апостол, помните, мы с вами говорили, ожидает от них, что они от начатков учения перейдут к совершенству. То есть от традиций, к которым они привыкли, которые были только такой стартовой площадкой для новой веры Спасителя мира, они перейдут к вере во Христа, к совершенству в Нем. Он обретает, как бы ожидает от них нового мышления. И частью аргументации апостола, при помощи которой он пытается достучаться до евреев, которые колеблются между старым и новым, является превосходство Христа. В частности, превосходство Его как священника над священниками Ветхого Завета. И этому посвящен целый большой раздел послания к евреям, 7, 8, 9, 10 главы. И в прошлый раз мы с вами исследовали 7 главу, первую часть 7 главы или первую половину, которая говорила о превосходстве Христа как священника. И превосходство заключалось в том, что он священник не от колена Леви, как велит закон Моисеев, не так, как все, а по чину, какому чину? Мелхиседека, да. А помните ключевой текст библейский, на котором автор послания к евреям основывает свою аргументацию, где записан? 109-й Псалом. Сегодня мы будем к нему снова с вами обращаться не один раз, поэтому запомните, 109-й Псалом, он очень короткий, несколько стихов, но там сказано о Мессии как священнике по чину Мелхиседека. Итак, 7 глава говорила о превосходстве Христа как священника не из колена Левия, потому что священство из колена Левия утратило свою силу в связи с разрушением храма. Если нет храма, то нет и служения в храме, нет и священства. И превосходство Христа как священника говорилось в том, что его священство основано на силе вечной жизни или силе воскресения. И поэтому христиане, те, которые избирают новую веру, веру в Христа как нашего Искупителя и Священника, обретают лучшую надежду, 19 стих об этом говорит, по сравнению с теми, кто продолжает держаться закона и традиций, связанных с служением в земном храме и земным священством. Христос – единственный путь, который ведет нас к Богу, ибо Он есть наша надежда. Вот об этом мы с вами в прошлый раз говорили. Давайте мы сейчас прочитаем с 20 стиха, мы закончили на 19 стихе, до 28-го разберем этот отрывок, потом пойдем дальше. «И как это было не без клятвы», имеется в виду священство, Христова. «Ибо те были священниками без клятвы», говорит он о священниках в земном святилище. «А сей», говорит он о Христе, «с клятвой, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это тот текст, о котором мы с вами говорили, 109-й Псалом. «То лучшего завета поручителем сделался Христос. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сначала за свои грехи, а потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Итак, текст начинается, или этот отрывок начинается таким утверждением, 20 стих. «Как это было не без клятвы?» Имеется в виду священство Христа по чину Мелхиседека. Важным преимуществом Иисуса как священника перед земными священниками является его вечность, или вечность его священства. И здесь в 7 главе, скажем, в 3 стихе говорится об этом преимуществе, что он без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала, ни конца жизни, уподобляется Сыну Божию, пребывает священником навек. Этот вывод апостол делает из того же 109-го псалма, где сказано, что он священник вовек по чину Мелхиседека, человека, которого происхождение неизвестно, который неизвестно откуда появился и неизвестно куда ушел. 17 стих также подтверждает 7 главы эту идею, ибо засвидетельствовано, что священник вовек по чину Мелхиседека. И вот в 21 или в 20 стихе и в 21 стихе подчеркивается еще одно важное отличие Иисуса, священника, от земных священников. «Ибо те священники без клятвы, а сей с клятвой, потому что о нем сказано». В том же 109-м псалме, первая строчка 4 стиха: «Клялся Господь и не раскается, и дальше ты священник вовек по чину Мелхиседека». Здесь акцент в этом отрывке ставится на клятве. «Клялся Господь и не раскается» или «не передумает». О чем клялся? О том, что священство будет вечным, неприходящим, неизменным. Вообще, Слово Божие в любом случае вечно, неприходящее и неизменно. А здесь оно еще подтверждается: «и клялся Господь». То есть как бы усиление такое происходит. И подтверждается это клятвой. На этот отрывок или на эту идею, 20-21 стих, где говорится о подтверждении клятвы священства Иисуса как священника по чину Мелхиседека, можно смотреть и в таком контексте 6 главы с 13 по 20 стих. Там тоже говорится о клятве, которой прибегал Господь для того, чтобы подтвердить свое слово. Здесь как бы происходит такое невольное сравнение между великим Авраамом, самым авторитетным человеком для евреев, и Иисусом. С 13 стиха. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И Авраам долготерпелив был и получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятвы в удостоверение оканчивают спор их, посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву». История Авраама подтверждает верность Бога своему слову. Таким образом, и история священство Иисуса также берет свое начало в верности Бога своему слову. Если Он сказал, то так оно и будет. Здесь еще в этих текстах интересна такая литературная форма, к которой прибегали раввины для толкования текстов, в частности, 109-го псалма. Они часто использовали такую манеру, они рассматривали стихи или слова того или иного стиха из Ветхого Завета или словосочетания в отдельности. В отдельности, как бы не связанные между собой, что давало, в общем-то, такой большой простор для толкования текстов. Помните, здесь истолковывается этот текст: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Что значит Мелхиседек? Этому посвящены первые 10 стихов 7 главы. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего» и так далее, и так далее. Следующее слово, которое здесь рассматривается, «подобный». Священник вовек по чину или по подобию Мелхиседека, по чину. Это слово рассматривается с 11 по 14 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства и так далее, о перемене священства говорится, здесь вот о подобии Христа священником земным и отличие священства Мелхиседека от левитского священства. Дальше священник вовек по чину Мелхиседека, вовек или навсегда, 15 по 17 стих. «Восстанет священник иной, который не таков по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающий», то есть вовек. «Ибо засвидетельствовано ты, священник, вовек по чину Мелхиседека». И начинается этот отрывок с клятвы: «Потому клялся Господь и не раскается». И вот здесь это слово «клялся Господь» рассматривается с 20 по 22 стих. В 22 стихе сказано: «Если так, то если Господь клялся о том, что Он священник вовек, то тогда Иисус сделался поручителем лучшего завета». Лучшего завета. Как мы с вами говорили, цель послания к евреям – утвердить верующих из евреев, верив в Иисуса, показать преимущество перед иудейской традицией. Поэтому послание к евреям, оно все построено на сравнении. Сравнивается история, традиция ветхозаветная иудейская с верой во Христа. И логика сравнения здесь понятна. Если священство Христа основано на клятве, а священников из колена Левия не на клятве, а на традиции, на клятве Божьей или утверждении Его Слова, то, естественно, таким образом священство Христа превосходит священство левитов. Что-то подобное мы в первой главе с вами встречали. Там речь шла о том, что Сын Божий, Христос, имеет преимущество перед ангелами. Помните, логика там такая была. Если сам Бог назвал Его Сыном, а ангелов не назвал, он цитирует псалмопевца, где сказано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и кому, далее он говорит, из ангелов Господь когда-то такое сказал, никому. Если это так, тогда его статус превосходит, естественно, статус ангелов. И вот подобные сравнения встречаются во всем послании к евреям. Итак, сказано, лучшего завета сделался священником. А какого лучше завета? Завета того, в рамках которого служили левиты и священники в храме. Завета, который Господь заключил с Израилем на горе Синай, где Он дал постановления, законы и где дал правила священства, того, как должно осуществляться это священство. Завет или священство Христа – священство лучшего завета. И вот эта уверенность в лучшем, вот эта логика сравнения старого и нового помогает верующим из иудеев сохранять свою верность перед лицом соблазнов, перед лицом гонений, трудностей, которые в их жизнь приходят. Например, в 1 главе, 4 стихе говорится, что Иисус лучше ангелов, ибо Он Сын, мы с вами об этом говорили. В 19 стихе 7 главы здесь говорится, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда по сравнению с тем законом о богослужении, о храме, посредством которой мы приближаемся к Богу. Здесь в 22 стихе говорится о лучшем завете. Новый завет имеет преимущество перед Ветхим заветом, он лучше. Далее в 8 главе мы будем читать с вами в 6 стихе о лучшем, 10, лучшем обетовании, превосходнейшем обетовании, или обещании, или надежде, которая связана с этим. В 10 главе мы будем говорить о лучшем имуществе, в 11 главе о лучшем городе, которого мы ожидаем по сравнению с теми земными городами, в которых живем. Далее в 11 главе о лучшем воскресении, о том, что в 12 главе кровь Авеля лучше, кровь Христа лучше крови Авеля, потому что открывает путь к вечности и так далее. Вот на таких сравнениях построено все послание для того, чтобы показать превосходство одного над другим. Здесь речь идет в этом 22 стихе о превосходстве завета во Христе над заветом на горе Синай. Если священство Христа превосходит священство священников из колена Левия, то, естественно, и завет превосходит. Или взаимоотношения, которые строит Бог с церковью, превосходит завет, в котором эти взаимоотношения строятся, превосходит тот, который был в Ветхом Завете. И тема вот этого превосходства Нового Завета над Ветхим будет подробно рассматриваться в 8 и 9 главах. Эти главы посвящены подробному рассмотрению темы превосходства Нового Завета над Ветхим Заветом. Дальше развивается тема превосходства священства Христа над священниками земными. 23-24 стих говорит о том, что священников было много в долгой истории израильского народа. Но их было много почему? Потому что один кто-то из них не мог оставаться священником десятилетия, столетия или тысячелетия. Он просто умирал. Потому что смерть не допускала пребывать одному, в 23 стихе сказано. Но преимущество Христа в чем? А сей пребывает вечно. И мы с вами об этом уже читали раньше, да? Что он не таков по закону заповеди плотской, как те священники, но по силе жизни не перестающие, или другими словами, пребывает вечно. Ему не нужно искать замену, ему не нужно искать новую кандидатуру, которой должность свою передать, потому что он пребывает по силе жизни не перестающей, или жизнь его вечна. И так как он имеет это преимущество вечной жизни перед земными священниками, сказано, поэтому может всегда спасать приходящих через него к Богу, потому что он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Ни смерть, ни болезнь, никакая другая слабость не может устранить его от исполнения этих обязанностей ходатайствовать за детей своих перед Богом. Посему может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И вот здесь опять маленький такой нюанс, который говорит о священстве Христа. О Мессии еще пророки, ветхозаветные пророки в глубокой древности говорили, что он не просто будет избавителем или царем своего народа, а он будет священником, ходатайствующим за свой народ. Помните 53-я глава пророка Исаии, которую мы с вами читаем во время Вечери Господней? Сказано, что он будет ходатаем за преступников. В 12 стихе. «Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Об этом же послание к евреям во второй главе мы с вами читали, когда описывалась миссия Христа как священника, что он является милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ну, это образ реальности древнего мира, когда не закон был высшим авторитетом в обществе, а воля царя. И для того, чтобы изменить что-то, чью-то судьбу или что-то в этой жизни, нужно было просить царя, нужно было его умилостивить, чтобы он изменил свою волю. Вот этот же образ используется и здесь. Священник является ходатаем или тем, кто стоит перед Царем Небесным для того, чтобы просить его за преступников, для того, чтобы просить его изменить свою волю с осуждения на помилование. Вот Христос здесь описан как первосвященник в этом образе. Апостол Павел эту тему очень красиво развивает в послании к римлянам, 8 глава, 34 стих. Он спрашивает, кто осуждает, имея в виду верующих во Христа? Христос умер, Он и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас, или просит Бога о нас изменить нашу участь, чтобы мы были не осуждены, но спасены. Та же самая мысль у апостола Иоанна в первом его послании, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». Вот эта мысль здесь в 25 стихе и содержится. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, стоять пред престолом Божьим и исполнять священническую работу, исполнять пророчество пророков, которые говорили, что Мессия будет ходатаем перед Богом. Таков должен быть у нас первосвященник. Дальше начинается небольшой такой раздел, в котором говорится о нравственных, моральных качествах первосвященника или рисуется картина идеального первосвященника. Каков же должен быть первосвященник? Какого мы хотим видеть? Каким мы хотим видеть первосвященника? Он должен быть святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший себя в жертву самого себя. Еще одно преимущество. Помните, мы говорили о преимуществе его вечности, о преимуществе того, что его священство клятвой подтверждено. И здесь еще речь идет об одном преимуществе, о преимуществе его святости. Ему нет нужды приносить жертвы за собственные грехи, ибо он святой и без порока. Апостол Петр в первом своем послании говорит, он не сделал никакого греха. И его вознесение, его предстояние пред престолом стало подтверждением его святости. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что Бог воскресил его из мертвых, посадил одесную себя на небесах превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени. Это подтверждает его чистоту и святость. Он не имеет нужды приносить для себя в жертвы, потому что нет нужды в очищении от греха. Иначе священники, которые по закону должны были приносить жертву, как сказано в книге Левит, принесет Аарон тельца в жертву за грех, за себя и очистит себя и дом свой, и только после этого может приносить жертву за народ. Ну, вот эта тема о святости, непорочности, непричастности к злу, отделенности от грешников, кажется, перекликается с пророком Малахии, 2 главой. 2 глава пророка Малахии начинается упреком, с упрека священников по левитскому закону. Они оставались людьми, эти священники, несмотря на свой статус, несмотря на свое служение, оставались людьми, которые были грешны, которые иногда не радели о своем служении, на которых не всегда можно было положиться, и которые, может быть, образ Божий искажали в своем служении. Итак, для вас, священники, это заповедь, говорит пророк Малахий во второй главе. «Если вы не послушаетесь, если вы не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь, то я пошлю на вас проклятие, прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф». Это упрек священникам. И в чем же эта заповедь заключалась? Какой должен быть идеальный священник? «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение закона, ищут от уст его, потому что и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, и для многих послужили соблазном в законе». Не таков священник, о котором говорит апостол в послании к евреям. Священник Иисус, сказано, не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сначала за свои грехи, а потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды и принес себя жертву, принес себя самого в жертву. А здесь говорится такой плавный переход еще об одном преимуществе Христа как священника. Его преимущество в том, что он не только совершенный священник, но он еще и жертва. И значение этой жертвы настолько велико, что достаточно было только один раз принести ее, а не так, как это делали священники в Ветхом Завете каждый день, для того, чтобы решить проблему греха во Вселенной. Итак, преимущество священника – это беспорочность и чистота его жизни и его жертвы. Следующий отрывок. Да, и 28 стих, он как бы подводит итог этой дискуссии. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, о которых мы с вами говорили, а слово клятвенное из 109-го псалма «клялся Господь, что будет первосвященником вовек», после закона поставила сына навеки совершенно. Вот в 28 стихе коротко выражено все содержащееся в 7 главе, все преимущества, содержащиеся в 7 главе Христа как священника по отношению к земным священникам. Отрывок из 8 главы мы рассмотрим первые 6 стихов. Главное же в том, развивает мысль апостол, о чем говорим, если то мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища и скини истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии, «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, которым утвержден на лучших обетованиях. Итак, что же главное? Какой же вывод или какой итог? Главное в том, что мы имеем первосвященника, который не просто первосвященник, а который что сделал? Воссел одесную Бога или одесную престола величия на небесах. Здесь апостол переходит от содержания священства Иисуса, кто такой священник и почему он священник, которому этому вопросу была посвящена 7 глава, к тому месту, где он свое священнодействие совершает, к небесному святилищу, где это, собственно, священство и исполняется. В 7, 8, 9, 10 главах рассматриваются такие четыре аспекта священства Христа. Собственно, священство, святилище, в котором совершает священство, завет, которым он совершает священство, и, наконец, жертва, которую он приносит. И эти все четыре аспекта будут рассматриваться в этих главах. Вот сейчас переход такой к святилищу, в котором Христос совершает свое служение. И, естественно, как мы с вами говорили, апостол говорит о святилище небесном не просто так, для того, чтобы рассказать, что вот есть небесное святилище. А он развивает тему преимуществ. Преимуществ прибегать за помощью и верой к священнику небесному. Преимуществу небесного святилища, которое воздвиг Бог по сравнению с земным святилищем, которое носили левиты, которые строили люди, или храма, которого в конце концов разрушили римляне, и никто уже заново построить не смог. Итак, главное в том, что мы имеем священника, который воссел одесную престола величия на небесах. 109-й псалом, который здесь в центре находится, в фокусе этих глав, внимание, начинается такими словами. Первый стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов моих под ножья ног твоих». Таким образом, апостол говорит, исполнилось это пророчество псалмопевца. Мы имеем первосвященника, который что сделал? Воссел одесную престола величия на небесах, как это и должно было произойти. И в этом его огромное преимущество перед земными священниками. Одесную, значит, справа, это самое почетное место у трона Божьего, или это место, которое говорит о равенстве или о великом авторитете того, кто здесь воссел. Эта мысль, кстати, повторяется не один раз в самом послании. Например, в 3 главе 1 стиха «Сей, говорится о Христе, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов, воссел одесную престола величия на небесах». И этот же текст из 109-го псалма цитируется в 13 стихе 1 главы. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих, подножья ног твоих». И есть, он и есть священнодействитель святилища. Искини истиной, который воздвиг Господь, а не человек». Повеление Бога построить святилище, смысл этого повеления заключался в том, чтобы устроить место обитания или что-то такое видимое, зримое для человека, глядя на которое, или на служение, которое там совершается, человек мог чувствовать, что Бог с ним. «Я освящу скинию собрания, и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом», говорится в книге Исход, 29 главе. Но из этих текстов, из второго текста следует, что не только сам Иисус по своему статусу, по своему авторитету превосходит священников из левитов или выбираемых по земному закону, но и его служение как священника в небесном святилище превосходит. В 5 стихе уточнение такое – «Они служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к свершению скинии. Смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Если небесные священники, они как бы разыгрывали сцену в театре, потому что кровь козлов, тельцов и все священодействие, которое они совершали, не могла решить проблему человеческого греха. Это служение только указывало на истинную жертву истинного священника. Точно так же и та палатка или храм, которые были построены сами по себе, не могли вместить Бога и не могли обозначить Его присутствие среди народа, но только указывали на истинное святилище, на небесное святилище. Как сказано: «Смотри, сделай все по образцу, показанному тебе на горе», потому что это есть только тень или образ небесного, настоящего. Всякий первосвященник, говорится, поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно, чтобы и сей также имел что принести. А если бы он оставался на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Не был бы священником, потому что его священство основано не на законе священства земном, а этот закон требовал определенного служения, принесения жертв животных, хлеба, елея и так далее, и так далее. Но небесное превосходит земное. Там не нужно приносить в жертву животных, не нужно приносить в жертву хлеб, не нужно приносить в жертву елей. Все это лишь только образы или тень совершенного. И если в земном святилище Бог так устроил, что место, указывавшее на его обитание, святое святых, было отделено завесой от людей, то Иисус представляет род человеческий, потому что Он сам человек или родился среди людей, жил среди людей, одесную Бога перед Его лицом. И в этом смысле нет больше завесы. Помните, как мы с вами читали ранее, что надежда наша – якорь крепкий и безопасный, входит во внутреннейшую завесу, куда предтечью за нас Иисус вошел, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. 6 глава, 19-20 стих. В этом преимущество служения Христа в небесном святилище. Таким образом, мы во Христе как бы находимся одесную Бога перед Его лицом. Помните, чем заканчивается история спасения? В книге Откровения сказано: «И храма уже не будет». А что будет храмом? Храмом будет Новый Иерусалим, город, в котором будут жить спасенные. В этом преимущество небесного святилища перед земным. Земное было только образом небесного, и земные священники были грешные и смертные люди. Но сказано: Христос не по закону заповеди плотской, но по жизни не перестающий священник. Он прошел небеса, он воссел одесную престола величия на небесах. Поэтому его служение превосходит земное. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета. 6 стих. Спасение Иисусом было завоевано на земле, но его последствия разрешаются на небесах. И здесь на самом деле важнейшая тема поднимается апостолом, тема небесного святилища. И мы, как принадлежащие к адвентистской церкви, имеем большое преимущество исследовать эту тему и черпать из нее вдохновение. Земное святилище, в котором Спаситель наш Иисус Христос является, совершает служение как священник. Кто-то или большинство, может быть, в христианском мире считает, что история спасения завершилась на Голгофе. Но священство Христа в небесном святилище говорит, что это не так. История спасения еще не завершилась. История спасения продолжается, потому что сказано: Христос одесную Бога, Он и что делает? Ходатайствует за нас. До тех пор, пока Он ходатайствует за нас, история спасения не завершилась. Если провести аналогию с земным святилищем, то Голгофа – это только жертвенник во дворе. Но кровь с этого жертвенника должна внестись пред лицо Божье. Христос не только жертва, но Он и священник, который вносит эту кровь перед Божье лицо и таким образом совершает очищение народа Божьего. Служение в земном святилище связана с историей Израиля, с историей обитания Бога среди Израиля, с историей примирения Израиля с Богом, осуждения в небесном святилище. Это уже история церкви или народа Божьего во всем мире, из всех племен, народов, языков. Это проповедь по всему миру, это примирение с Богом всего мира. И пока это примирение совершается, пока проповедь Евангелия звучит, пока еще есть те, кто могут откликнуться или отвергнуть проповедь Евангелия, необходимо это служение Христа как ходатая в небесном святилище. Поэтому история спасения продолжается. Итак, короткий итог мы подведем. Апостол в главе, которую мы с вами исследовали, 7 часть, 8 главе, говорит о превосходстве небесного священника над земными священниками, о превосходстве небесного святилища над земным святилищем. И говоря о превосходстве, он как бы обращается к своим читателям и вместе с ними к нам с вами, сделать выбор между земным и между небесным, между авторитетами земными и авторитетом небесным, между священниками земными и священником небесным, и уповать не на традиции и обычаи земные, но на священство Иисуса Христа в небесном святилище. И пусть Господь поможет нам сделать Христа по-настоящему нашим крепким, надежным якорем надежды нашей, веры нашей, которая предстоит пред Богом и придает нам уверенности в том, что Бог нас любит и ведет нас своей рукой в жизни. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что имеем великого первосвященника, ходатая пред Тобою Господа нашего Иисуса Христа, который принес себя в жертву за избавление нас от греха, для того, чтобы примирить нас с Тобою. Помоги нам, Господи, все упование наше возложить на Него, ибо Он стоит пред Тобою и ходатайствует о нас. Просим во имя Христа. Аминь.